Итак, всем добрый день. Мы продолжаем техническую тему на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина. И сегодня у нас в гостях Федорович Евгений Данилович, профессор, преподаватель Политехнического университета, доктор наук. Да. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
А теперь я замолкаю и попрошу вас немножечко рассказать о себе подробнее. Тему сегодняшней беседы мы с вами выбрали биографическое, но с включением каких-то интересных технических приложений, событий в вашей жизни и так далее. Расскажите, пожалуйста, в первую очередь вот сначала о вашей текущей деятельности. То есть вы работаете в Политехническом университете, работаете со студентами, аспирантами и немножко вот об этой сфере вашей деятельности.
Хорошо. Моя текущая деятельность заключается главным образом в консультациях и научном руководстве аспирантами, так называемыми магистрантами, это студенты старших курсов, и докторантами. Докторанты – это, конечно, уже взрослые люди, имеющие степень кандидата наук, но я им помогаю в работе над докторской диссертацией, используя мой опыт. Моя специальность по образованию – это теплофизика. Теплофизика – это наука, которая состоит из двух таких, держится на двух китах в основном. Это теплообмен, то есть все, что связано с переносом теплоты в технических устройствах и в природе. Ну, там, где везде это происходит. И процессы горения, то есть процессы, связанные с химическими превращениями, с выделением теплоты. Но моя теплофизика – специфическая теплофизика. Дело в том, что после окончания вуза, который я окончил в 1955 году по этой специальности теплофизика, я стал работать сразу же в атомной энергетике, попав в отдел атомной энергетики Центрального котлотурбинного института, где весь прошел мой путь вплоть до настоящего времени, где я сейчас тоже работаю, уже теперь по совместительству, в должности главного научного сотрудника. Что такое теплофизика в применении к атомной энергетике? Это прежде всего обеспечение, как самая главная задача, обеспечение безопасного отвода теплоты от ядерных реакторов. И вообще обеспечение безопасности работы атомной электростанции в плане экологическом. То есть в плане в таком, чтобы обеспечить такую работу атомной станции, при которой не происходило загрязнение окружающей среды. Я должен сразу же сказать, что эта задача и в нашей стране, и в других странах успешно решается и решалась, за исключением, конечно, тех аварийных случаев, которые были и о которых мы тоже будем говорить. Значит, в настоящее время я имею должность профессора кафедры атомная и тепловая энергетика. Вот такая кафедра имеется в Политехническом университете, который сейчас недавно ему возвращено то дореволюционное имя, которое он имел, университет Петра Великого, Петербургский университет Петра Великого, Политехнический университет, и там имеется сейчас такая структура, которая называется Институт энергетики и транспортных систем. Так в составе Института энергетики имеется у нас эта кафедра «Атомная тепловая энергетика». На этой кафедре студенты слушают лекции об устройствах, оборудования тепловых атомных электростанций. Ну, все, наверное, знают, что атомная электростанция отличается от тепловой тем, что энергия в атомной электростанции тепловая производится в ядерном реакторе, а потом отводится и превращается в энергию пара, которая вращает турбину. А от тепловой станции тепловая энергия вырабатывается за счет сжигания органического топлива. Это обычно бывает газ или нефть. И это уже не моя специальность, но по образованию я тоже имел к этому отношение. Однако сейчас я занимаюсь исключительно атомной энергетикой. И в этом отрасли атомной энергетики у меня два основных и более узких направления. Первое направление – это создание эффективного тепломерного оборудования, прежде всего тепломерного оборудования, прежде всего парогенераторов для атомной электростанции. Это моя узкая область, которой я защищал докторскую диссертацию в 1987 году. И вторая область – это тоже, я считаю, актуальная. Не только я считаю, это общее мнение такое, что эта область актуальна, это обращение с отработавшим ядерным топливом. Угу. Если кто-то не знает, то я могу сказать, что отработавшее ядерное топливо – это на самом деле не отход производства, а одновременно ценное сырье для изготовления нового ядерного топлива. Угу. Скажем, когда у вас имеется природный уран, то в природном уране имеется 7 килограмм на тонну всего лишь того урана-235, энергии которого используется в атомном реакторе. Поэтому, поскольку это маловато все-таки для того, что, хотя такой реактор можно тоже построить, но он получается более экономически выгодно производить обогащение этим ураном, изотопом урана-235 природного урана. Природный уран состоит из двух изотопов, то есть состоит из нескольких изотопов, из которых больше всего там изотопа урана-238. Что такое 238? Поскольку у нас популярные каналы, могу сказать, научно-популярные, я могу сказать, что это цифра, это сумма нейтронов и протонов, элементарных частиц в атомном ядре. Скажем, в уране 92, значит, протона, остальное нейтроны. А в уране 238 то же самое количество протонов, но он тяжелее, потому что в нем больше нейтронов, на 3 штуки. Видите, 235, 238. Как я шучу иногда на лекциях, был такой стишок: нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238. Дело в том, что ядро урана-238 представляет меньший интерес, потому что этот уран не делится нейтронами тепловыми. Тепловые нейтроны – это нейтроны, которые имеют малую энергию движения, вот такую же энергию, как имеет вода или в этом стакане. То есть энергия комнатной температуры. Так вот, энергия, чем меньше энергии нейтронов, тем они легче захватываются. Это так же, как я тоже полушутя, полусерьез говорю, что если вы хотите поймать комара, то легче поймать комара, когда вы сами движетесь с той же скоростью, как и он, или когда он медленно летит. Так и здесь. Легче улавливаются нейтроны с меньшей скоростью, чем нейтроны с большей скоростью. Поэтому уран-235 делится. А раз он делится нейтронами, значит, желательно, чтобы его было побольше. Поэтому производят на обогатительных производствах специальных, производят обогащение, то есть увеличивается доля урана-235 в общем составе урана до 4-5%. Это в энергетических реакторах. А в реакторах, которые должны быть наиболее компактные, наиболее мощные на единицу объема, это реакторы судовые, там обогащение производится, скажем, для подводных лодок, для ледоколов, обогащение производится до уровня 90%. И вот этот обогащенный уран загружают, значит, у вас получается уже тогда не 7 килограмм на тонну, а 44 килограмма или сколько-то там. Вот, если вы обогащаете его. Ну да, вместо 0,7 – 5%. Потом, когда у нас с вами происходит ядерная реакция, то она происходит до того момента, как вы, наверное, уже все слышали, существует критическая масса. Если критической массы урана не хватает, реакция прекращается. Почему? Потому что у вас образующееся при делении, прицепное деление реакции нейтроны покидают систему, их слишком мало, они покидают систему и не вызывает, цепная реакция прекращается. Что такое цепная реакция? Это когда в результате деления одного ядра возникает еще дополнительно 2 или 3 нейтрона. Поскольку критическая масса достигается при выгорании топлива, и она, то есть вы в атомном реакторе выжигаете примерно 2/3 топлива. 2/3 выжигаете, потом достигает критическая масса. Вот и считаете, значит, у вас 2/3, остается треть, так? Вот эта треть попадает в отработавшее топливо. Значит, это примерно 20 килограмм на тонну. Немножко меньше, да, немножко меньше, потому что 14 килограмм на тонну. Вот. Но потом вы получаете в отработавшем топливе еще ценный продукт – плутоний. Поскольку, как я уже вам говорил, уран-238, приобретая, его очень много, больше 99%, приобретая нейтрон, он становится тяжелее на одну единицу, превращается в плутоний. Плутоний-239 сам по себе очень хороший материал для ядерных станций, как топливо, и, к сожалению, тоже очень хороший материал для изготовления атомной бомбы. Плутоний – это первые атомные бомбы и в США, и в Советском Союзе. В 1945 году были взорваны, это были плутониевые бомбы. Получается примерно 7 килограмм. Его там нарабатывается из 230 тонны урана. То есть, вы считаете 14 плюс 7, получается порядка 20 килограмм вещества в отработавшем топливе. Поэтому это топливо ни в коем случае нельзя выбрасывать. Но не только потому, что он ценный, поскольку можно извлечь химическим путем этот плутоний и наработавший уран, недогоревший уран, а также еще и потому, что он очень высокоактивный. Вот я немножко долго рассказывал, чем я сейчас занимаюсь. Так вот, я занимаюсь тем, чтобы безопасным образом, все-таки в атомной энергетике главное – это безопасность, чтобы безопасным образом хранить отработавшее топливо и безопасным образом его транспортировать. А транспортировать его нужно обязательно. После того, как ядерное топливо выгорело в реакторе до критического состояния, его выгружают, помещает в так называемый бассейн выдержки, печально известный агрегат после Фукусимы. Фукусима, к сожалению, теперь у всех на слуху, потому что в Фукусиме в результате землетрясения и цунами прекратилось электроснабжение, насосы перестали качать воду для охлаждающего топлива. Как вы понимаете, ядерное топливо нужно все время охлаждать, потому что оно радиоактивное. А при процессе радиоактивного распада альфа, бета, гамма частицы, они имеют все определенную энергию, тормозясь в веществе, они выделяют эту энергию в виде теплоты. Если мы с вами не будем этого делать, мы получим Фукусиму. Фукусима заключалась, авария в том, в бассейне выдержки, что у нас прекратилась циркуляция воды из-за того, что перестала быть снабжением электричества, вода выкипела из бассейнов, топливо стало перегреваться, а топливо представляет из себя такие стерженьки, ну, этот мел в данном случае квадратный, а стерженьки круглые, примерно такого же диаметра, как этот мел, вот, и у вас покрытие этого урана, уранового топлива, обычно он в виде двуокиси урана, урана-2, вот, это цирконий. Такой сплав, такой металл, между прочим, открытый впервые, вернее, производство циркония начато в 1900, я даже раньше этого не знал, в 1913 году у нас в Петербурге. Вот, научились, открыт, конечно, он был раньше, где-то за границей, а производство циркония началось еще вот в те времена, как редкого металла, а сейчас он очень распространен в атомной энергетике, потому что он слабо поглощает нейтроны. Атомный реактор – это устройство для производства нейтронов. Если мы их поглощаем, это вредно, мы теряем нейтроны. Нейтроны – это, как утверждает один мой коллега из Института ядерной физики, доктор Коноплёв Кир Иванович, вот, нейтрон – это полезная народно-хозяйственная частица. Вот. Почему так мы говорим? Потому что действительно в результате облучения нейтронами соседних ядер они начинают делиться, получается определение ядра урана распадается на два осколка, они начинают двигаться в разные стороны, отталкиваясь друг от друга, они всегда заряжены положительно, и в результате вещество разогревается. Так вот, у японцев произошла такая беда, вода выкипела, цирконий разогрелся, цирконий вступил в взаимодействие с водяным паром, потому что пар, вода испарилась из бассейнов. Цирконий плюс H2O, можно даже без доски, понятно, что у вас будет реакция. Цирконий плюс H2O, цирконий O плюс H2, то есть образуется водород. Водород H2 в смеси с воздухом, с кислородом воздуха образует гремучую смесь. Гремучая смесь рванула, крышу этого бассейна сорвало, и на территории поступила активность. Вот такая была авария, не ядерная совершенно, а именно, я бы сказал, ее можно назвать аварией вследствие землетрясения. Но привела она вот к радиационному заражению этой местности и тем, что теперь станция эта выведена из строя.
А насколько это серьезно вообще для них?
Что серьезно?
Насколько серьезно для них вот эта авария? То есть вот как это хотя бы оценить немножко можно?
Я цифры, конечно, вам привести не могу, но очень серьезно. Значит, у них всего там, по-моему, было 6 блоков. И все вышли из строя. Некоторые совсем вот так вот поломались, по-моему, 2 блока. Некоторые просто пострадали, вот, потому что электричество вообще прекратилось везде. Причем это типичная ошибка проектировщика. Это важно, между прочим, понимать каждому, кто вот интересуется не только атомной энергетикой, но вообще, так сказать, жизненными вопросами. Когда вы делаете какую-то систему защитную, обязательно сделайте ее с запасом. Вот такой вывод, в частности, из моей практики. Значит, там была защитная дамба высотой, если я не ошибаюсь, 10 метров. Считалось, что этого достаточно для защиты от цунами. Потому что то, что цунами – это волна, возникающая в результате землетрясения, считалось, что она все равно выше не будет. Она была 14 метров. Угу. В результате у вас вода перехлестнула эту дамбу, смыла все, что там было в этом районе, что она движется с большой скоростью цунами. Они вдобавок еще сделали одну ошибку. Они поместили емкость для дизельного топлива в баке. Ну, это, очевидно, так им было легче разгружать цистерны с этим дизельным топливом. Прямо на берегу поставили эту цистерну на небольшой высоте, ее тоже смыло. Для чего на атомной станции, вы спросите, нужен дизельное топливо? Для аварийного электроснабжения. Потому что если у вас прекратилось нормальное электроснабжение, то есть от собственных генераторов, вот, то вы пользуетесь, они автоматически включаются, это на каждой атомной электростанции во всех странах мира, в течение примерно половины минуты включаются автоматически дизель-генераторы, которые вырабатывают достаточное количество энергии для того, чтобы приводить в действие насосы. Так вот, в результате вот такой неправильного проектного решения было смыто этот бак, и дизельные генераторы тоже не включились. А если бы у них была дамба 15 метров высоты, этого не произошло. Вот, вот один из таких уроков, что если вы делаете защитную систему, вы должны обязательно делать ее с запасом. Итак, отработавшее топливо сначала хранится в этом бассейне, он рядом с реактором, затем перегружается, перевозится, когда он становится не таким активным, примерно через год, в бассейн уже большой, на территории станции, все атомные станции мира имеют эти хранилища, эти бассейны, и охлаждается там водой. Там он, топливо отработавшее, находится в течение уже более длительного времени, до 30, ну вот в зависимости от того, сколько времени работает станция. Например, Ленинградская станция пущена в городе Сосновый Бор, она пущена в 1973 году, и еще до сих пор там, в этом бассейне, хранятся выгруженное топливо в виде таких, оно, вы не думаете, что топливо оно в виде каких-то кусков, оно выгружается в виде металлоконструкций, вот, содержащих эти тепловыделяющие элементы, о которых я говорил. Тепловыделяющие элементы собираются в сборке, такая металлоконструкция, она вот хранится. Так я говорю, что если в 1973 году был пущен блок первый, то, значит, первая выгрузка началась там примерно, срок пребывания топлива в реакторе примерно от 2 до 5 лет, значит, в году в 75-м начали выгружать. Вот, считайте, с 75-го года до сих пор, это уже больше 40 лет, там есть такое топливо. Сейчас там, вот когда мы сюда ехали, то Сергей, мой визави, спрашивал меня, есть ли у нас в чем-то прогресс на фоне всеобщего упадка. Я могу сказать, что есть. Прогресс заключается, в частности, в том, с трудом я вспоминаю, в частности, потому что примеров упадка гораздо больше. Вот, прогресс заключается в том, что сейчас каждый месяц с Ленинградской станции вывозится эшелон, состоящий из 8 вагонов. Из 8 вагонов на каждом вагоне, транспортере называется, вагон-транспортер, помещается контейнер, в котором расположены, значит, 109 половинок, значит, 52 тепловыделяющие сборки Ленинградской атомной электростанции, которые увозят в Сибирь. В городе Железногорске имеется комбинат, где либо он будет храниться дальше, потому что оно не очень ценное по качеству, оно малообогащенное, и от Ленинградской станции топлива не 4% и не 5% обогащения, а всего лишь 3%, даже меньше, 2,5% старое топливо. Поэтому это топливо все меньше и меньше, а было такое, была такая ситуация, когда бассейн был загружен почти полностью, тревожная ситуация. В нем содержалось 24 активных зоны реактора. Активная зона реактора – это 1693 сборки. То есть огромное количество высокоактивного вещества. Сейчас его все меньше и меньше, я повторяю, потому что каждый месяц по 8 вагонов вывозится. Это очень сильно снижает уровень опасности в этой местности. Почему?
Но повышает в другой, да?
Но повышает в другой, но не в Ленинграде и не в Петербурге, так скажем.
Ну да.
Да, повышает в другой. Значит, я занимаюсь и бассейнами для отработавшего топлива, и контейнерами для перевозки и хранения. Вот мои два основных направления, чем я сейчас занимаюсь. Ну, а в данный момент я отвечаю на вопросы. Сергей на первый вопрос я ответил достаточно пространно.
Тем не менее, вот мы заявили все-таки беседу с вами в предварительной нашей встрече о вашей жизни, поскольку да. было бы интересно узнать о том, каким образом вы
дошел до такой жизни.
Дошли до такой жизни, и как школьник, да, принял решение о том, что ему нужно поступить в политехнический университет, как студент принял решение о том, что ему нужно заниматься атомной энергетикой. Немножко сделаем такие превью. Да, вот вы в 60-е годы проходили стажировку в Америке. Мы уже, так сказать, пока ехали, об этом достаточно интересно пообщались. Это очень будет интересно узнать зрителю, я думаю, как вот в момент, когда, так сказать, идет такое жесточайшее противостояние двух систем, все-таки происходят обмены. Ваше взаимодействие с американскими ФБР будет очень интересно узнать. Я думаю, что давайте. Да, я думаю, что давайте.
Надо сначала начинать.
Начнем сначала.
Надо начинать сначала. Вопрос очень и очень уместный. Я когда готовился к этому интервью сегодня ночью, просыпался несколько раз, задавал сам себе вопрос, на который, между прочим, окончательного ответа так сам себе и не мог дать. В чем может быть интерес для зрителя рассказа вот об такой жизни, ну, в общем-то, более-менее рядового, ну, может быть, не совсем рядового, но научного работника, типичного работника нашего времени, научного и преподавателя. Я стал думать, что тут может быть интересного. Я до сих пор точного ответа не могу дать, но приближенный ответ я дал такой. Во-первых, конечно, любому любознательному человеку должна быть интересна жизнь других людей в историческом плане. Ведь не случайно мы все любим читать, я, например, очень люблю читать мемуары, больше люблю читать мемуары, чем художественную литературу, потому что все-таки, ну, несмотря на то, что есть такая пословица «врет как очевидец», но все-таки очень часто мемуары бывают правдивыми. И самое главное, что это не фикшн, не выдумка, а то, что было с людьми. Значит, во-первых, это любознательность. А во-вторых, мне кажется, любой человек сознательно или несознательно, вольно или невольно, он примеряет себя к тому, про кого он узнает. Либо из мемуаров, либо из передачи по телевидению «С линии жизни», я тоже с интересом смотрю, либо еще как-то, потому что он думает, ага, а что было бы со мной, как бы я поступил в такой ситуации, или наоборот, как бы я не поступил. Кроме того, нам всем свойственно ошибаться, и мы, конечно, стараемся избегать ошибок, если учиться на ошибках, то лучше на чужих, чем на своих. Поэтому я понял так, что, может быть, это действительно кому-то и интересно, несмотря на то, что, казалось бы, ну, в конце концов, ну, чего тут особенного. Так вот, я родился в семье интеллигентов первого поколения. Мои родители были крестьяне по происхождению. В 1932 году, когда я родился в Белоруссии, это родина моих родителей, был голод. Люди уезжали в города не только для того, чтобы учиться, как было с моими родителями, но и для того, чтобы спастись от голода. В 1932 году мама рассказывала, меня привезли в деревню, выяснилось, что там нечего кушать, и увезли сразу же обратно. Поэтому я могу в живом виде в данный момент перед вами предстоять. Так вот, моя мама кончила Минский университет, училась она, между прочим, вместе с известным деятелем Андреем Андреевичем Громыко. Правда, он учился на юридическом факультете, а она на медицинском. Но поскольку университет маленький, они были хорошо знакомы друг с другом в те времена. Затем она получила работу заведующей здравпунктом стекольного завода в Витебской области «Невка», где работал главным механиком, окончивший техникум, мой папа Даниил Афанасьевич Федорович. И там же они, значит, вот стали жить вместе. Сразу же скажу вещь, которую я понял буквально несколько месяцев тому назад. Мои родители зарегистрировали брак уже после войны. И более того, что после войны, уже в период хрущевской оттепели. Я не мог понять, почему. А теперь я понял. Дело в том, что родители моей мамы были репрессированы. Значит, родители моего папы и семья, там было 7 братьев и 2 сестры, вот большая семья, были из середняков. Поэтому их не репрессировали, хотя, конечно, там что-то поотнимали. А родители моей мамы, очевидно, были признаны, значит, кулаками, и они были сосланы в Сибирь, и там погибли. Причем погибли, возможно, и даже по дороге, потому что известны эти ужасные времена, когда людей выгружали, не кормили, выгружали прямо в снег. Так вот, моя мама была мудрый человек, и во всех анкетах, которые я многократно заполнял в течение своей жизни, я писал: бабушка и дедушка умерли. Угу. Хотя на самом деле они были вот врагами народа. Угу. Более того, значит, я тоже этого сначала не понимал, почему меня не взяли на ядерную физику, а взяли на теплофизику. Я был, значит, не заслуживал полного доверия. И почему после окончания школы, которую я окончил с золотой медалью в 49-м году, меня не приняли в Институт международных отношений в Москве, прислали письмо, формальный повод, что у них нет жилья. А мне жилья не нужно было, у меня там были родственники или знакомые, я мог там жить. Тем не менее, меня туда не взяли. Теперь я понял, почему. И теперь я понял, почему мои родители не регистрировали брак. Потому что поскольку моя мама была из семьи репрессированных, то это сплошь и рядом отражалось на семье. Я вот, если меня будут смотреть молодежь, я хочу им пожелать не пережить тех страшных времен, которые сопровождали вот эти вот, которые сопровождались вот такими ужасными репрессиями. Еще хорошо, что меня просто не пустили в дипломаты. Я, в общем, может быть, мне и повезло. Вот.
Может быть, и слава богу.
Да, и слава богу. И не пустили в ядерную физику, и тоже повезло, я там не облучился, поэтому так. Вот. А были люди, которые на этом, конечно, реально пострадали. И таких случаев я расскажу еще потом, немножко, когда мы перейдем от школьной жизни к институтской. Значит, если говорить о моем детстве, оно было безоблачным совершенно. Это 30-е годы, жили мы на Лесном проспекте. И сейчас мы с моим приятелем пишем книгу, называется «Выросли на Лесном», школьным другом. Вот. Папа бы работал инженером на металлическом заводе. Тогда в те времена металлический завод делал не только турбины и котлы, он кончил котельную кафедру политехнического института. Мама работала за здравпунктом завода имени Комсомольской правды, это на Невке, который изготавливал пластмассовые изделия и сами пластмассы. И жили мы в доме 37, который, значит, называется «Слеза социализма». Вот это вы, может быть, знаете эти дома, если проезжаете по Лесному проспекту. Дом там, где Выборгский универмаг был, и сейчас, возможно, есть. Вот, это дом 37. Значит, там не было ни газа, ни горячей воды. Готовили еду на керосинке. Вот, тоже на современной молодежи или на керогазе покупали в Выборгском универмаге керосин. Вот. Но пропаганда была очень хорошая. Я был уверен абсолютно, что я захочу, действительно, чем хочу, тем и стану. Вот. И таким образом прошли мои школьные времена. Значит, я поступил в школу, кончил школу 2 класса до войны. Потом началась война, и мы были эвакуированы вместе с металлическим заводом на Урал, в город Верхняя Салда, который сейчас гремит по всему миру, потому что там самое крупное в мире производство изделий из титана и титановых сплавов, которое было основано как раз во время войны, куда был эвакуирован завод цветных металлов. Моя мама, будучи очень дельным человеком, быстро выдвинулась в эвакуации из рядовых врачей и стала заведовать горстрафотделом. За это получила орден «Знак почета», который мой папа, который немножко ей завидовал, называл «дружные ребята», потому что, если кто знает орден «Знак почета», там, значит, мужчина и женщина, он называл «дружные ребята», такое название. Вот, она имела персональный транспорт в виде лошади, значит, зимой это санки, а летом такие дрожки, на которые ее возили на работу и с работы. Ну вот. По счастью, я во время войны не голодал, потому что родители получали хлебные карточки, потому что пациенты очень исправно снабжали маму местным товаром, продуктом, в основном молоко. А зимой, а летом, значит, всякие там ягоды или малины и прочее. Единственное, я помню хорошо, что я переживал без белой булки и без яблок. Вот этого почему-то мне не хватало. А так жил и до войны, и во время войны совершенно безбедно. Учился всегда хорошо. И был всегда отличником во всех классах. Выглядело это довольно дико, потому что мои сверстники, особенно в старших классах, они уже ходили в женскую школу на танцы, они уже, значит, ходили в кино, а я все время делал уроки. Вот.
То есть на современном языке, если сказать грубо, то был ботаником.
Да, я был ботаником. Я вам должен сказать...
Но это на самом деле получается, что положительную роль сыграло в жизни.
Я вам объясню еще и почему.
Да.
Начиная с третьего класса, может быть, с четвертого, все, и до десятого, все устные уроки я рассказывал. То есть, если был, значит, урок по истории, по географии, по русскому языку, то я не просто ограничивался, как вот мои дети, значит, ограничиваются по чтением и запоминанием, а я рассказывал.
Поэтому, пересказом, да?
Да, я рассказывал вслух,
то есть не текст,
сам себе.
Не текст, выученный наизусть,
нет,
а пересказ.
А пересказывал своими словами.
Ага.
Поэтому к 10 классу у меня язык был подвешен лучше, чем сейчас, понимаете? Угу. Да и сейчас я вот, не знаю, заметно это или нет, я не подыскиваю слов. Все это произошло потому, что я с детства, в отличие от, между прочим, современных школьников и моих даже детей, вот, я не только благодаря этому я развивал в себе способность к устной речи, а стал грамотно писать. Потому что когда у меня была хорошая зрительная память, и я запоминал, как правильно пишутся те иные слова, не зная совершенно правил грамматики. Поэтому все диктанты я тоже писал безошибочно. Просто я помнил, как, где стоит запятая и как, значит, надо писать.
Так я перебью. А как же вот всем ребятам интересно было бегать куда-то там, развлекаться на танцы? Почему вам было интереснее читать и готовить?
Вы понимаете, это что-то такое наследственное, генетическое.
То есть вам просто мне, было интереснее?
Мои родители очень много работали, занимались мною мало. Тем не менее, я приходил из школы, немножко отдыхал. Да, еще мне повезло в том смысле, что моя мама взяла из деревни свою глухонемую сестру, а сестра была глухонемая, потому что до революции ее не вылечили от менингита, и она в юном младенческом возрасте потеряла слух и речь. Так вот, она меня воспитывала, кормила, и поэтому, значит, я вырос, с одной стороны, маменькиным сынком, с другой стороны, у меня не было проблем, значит, что делать, кроме как делать уроки. Вот. И я садился и делал уроки. Я не знаю, почему как это сейчас объяснить, но действительно меня абсолютно никто не заставлял. Я это делал и шел всегда в школу. Не помню, чтобы когда-нибудь я шел с невыученными уроками. Вот, и запоминанием хорошим. Поэтому мне было учиться в этом смысле нетрудно. Хотя особых математических способностей у меня не было. Тем не менее, благодаря, мне кажется, во многом хорошей памяти, я хорошо учился и в политехническом институте по математике. Я помню, однажды я готовился ночью к экзамену и не успевал подготовить какие-то билеты. Тогда что я сделал? Утром я посмотрел формулы и, не понимая, ничего мне было некогда уже понимать, я их запомнил, вывод. Просто запомнил. Угу. На экзамене мне попалась эта формула. Я просто по памяти воспроизвел ее на доске, тоже не понимаю. Я получил пятерку. Угу. Вот. То есть вот очень была хорошо развита и зрительная память, и вот такая память обыкновенная. За счет вот такой большой работы. Я единственный день, когда я не делал уроки, это была суббота. Тогда суббота была, между прочим, учились тогда в субботу. Но в субботу вечером я не делал уроки. Уже в воскресенье я садился за уроки. Значит, вот что еще могу сказать о моих школьных временах. Мы жили сначала в доме деревянном, потом, поскольку моя мама получила такую довольно высокую должность, переехали уже в каменный дом, и окружали меня, учились там, конечно, в основном местные ребята, которые, выражаясь современным языком, широко пользовались ненормативной лексикой. Угу. Уже там в 3-м, 4-м, 5-м классе. Так я должен сказать, что ко мне эта зараза не прилипла. И до сих пор и к курению, и к скверным выражениям у меня стойкое отвращение. Вот как это объяснить, я тоже не знаю. Может быть...
Но вы дружили с этими ребятами?
Да, мы дружили.
То есть вы вместе там бегали,
играли?
Да,
мы
играли.
Ходили, мы катались на санках, мы катались на лыжах. Угу. Ну, лыжи, по-моему, у нас особых там не было, но на санках очень много катались, с гор. Там же ведь очень суровые зимы. 40 градусов объявляется, значит, отсутствие занятий в школе, значит, мы идем гулять. Вот. 40, было и 45 градусов. Да, кстати, сразу же, когда мы говорим о низкой температуре, угу. мы должны понимать, что это температура, при которой происходит охрупчивание металла. Это известно. Рельсы лопаются и так далее. А контейнер, в который перевозят отработавшее топливо, нужно возить обязательно, это уже мостик мы перекидываем к науке и к технике. Вот. Контейнер, он должен быть, может упасть по дороге, может быть железнодорожная катастрофа, могут столкнуться два поезда и так далее. И поэтому он должен быть сделан из пластичного материала. Так вот, сейчас мы внедряем, и это тоже вот второй пример, положительных сдвигов в нашей технике, контейнеры из, это изобретение немецкое, из пластичного чугуна. Оказывается, что если вы возьмете чугун обыкновенный, он называется серый чугун, то он очень хрупкий. Вы стукнете по нему молотком, он треснет. А вот если вы возьмете чугун, а если вы возьмете, сильно перегреете до более высокой температуры, чем точка плавления чугуна, а потом резко охладите, то графитовый, известно, что чугун – это материал, в котором кроме железа еще есть второй элемент – графит, углерод. Так вот, этот углерод обычно существует в обычном чугуне в виде кристалликов, и поэтому он хрупкий. А если вы быстро остынете, остудите, то у вас он как бы и до высокой температуры нагреете, то графит существует и в виде шариков, в виде таких, я уж не знаю, полужидких, очевидно, я уж не металловед, не знаю. И этот называется графит с сфероидальными включениями, чугун с сфероидальными графитовыми включениями. Так он является пластичным, теплопроводным, самый лучший материал для... Тоже много всяких историй о нем можно рассказывать, об этом контейнере из этого чугуна. И сейчас у нас имеется такое предприятие в городе Петрозаводске. Называется «Петрозаводск-МАШ», акционерное общество, которое входит в состав корпорации «Росатом», которая освоила изготовление отливки. Так, это металлургический завод, основанный был в свое время Петром I. Занимался он, отливал чугун для бумагоделательных машин. Там бумага прокатывается чугунными волками. А потом, благодаря инициативных сотрудников ЦКТИ, которые поехали на этот завод, уговорили их делать корпуса контейнеров. Вот это, отвлекаясь немножко в область низких температур, я вспоминаю наши годы эвакуации. Затем в 1945 году мы вернулись и снова продолжали жить в доме 37, а я продолжал учиться в 123-й школе Выборгского района. Школа эта знаменитая тем, особенно, что и там директорствовала выдающийся педагог Ксения Георгиевна Колосова. Она хорошо известна была, заслуженный педагог, учитель России, была очень хорошо известна. Она одновременно преподавала химию. Она сколотила очень хороший коллектив учителей, и образование школьное у нас было. Я вот сейчас, как один из недостатков современного педагогии, современного образования, что у нас приходят абитуриенты, не знающие физики. Потому что есть школы в Петербурге, где вообще нет учителей физики. А если есть, то слабые. У нас были очень сильные учителя и математики, и физики. Учительница русского языка и литературы Сусанна Николаевна такая Антонова, она была словесница с дореволюционным стажем. Вот. И очень хорошо нам вела этот предмет. Очень хороший предмет вел Сергей Михайлович Муравьев по математике. Строгий, справедливый, четкий человек. Вот. Историк у нас был оригинальная личность, Верон Михайлович Рабинович, который был очень вспыльчивый. Вот, очень вспыльчивый. И это выражалось тем, что он наводил ужас на нас глаз, если он приходил в плохом настроении на урок. Он ставил подряд всем двойки, независимо, как человек отвечал. Это было очень смешно, потому что он их потом зачеркивал, эти двойки. На экзаменах это было, всем ставил пятерки. Сам он был великолепным профессионалом, внештатным лектором. Во время войны он был политработником. И он нам читал лекции о международном положении на уровне очень высоком. Это был, он совершенно не обязан был это делать, но это он делал. Мы с удовольствием эти лекции слушали. Зато когда он спрашивал, особенно если он кого-то не взлюбил, то тот получал двойку и двойку в четверти, которых потом зачеркивалось. Вот такой был учитель, своеобразный. Вот.
Какой-то опыт, возможно, вы переняли, нет? А? От него опыт какой-то переняли, нет? Студентам не зачеркиваете?
Я вообще, у меня есть такой наследственный недостаток, я тоже вспыльчивый. Вот. Но потом быстро отхожу, у меня папа тоже был очень вспыльчивый. Вот. Но вообще, конечно, это народ просто... Вот у нас много песен сочинено в классе на тему об этом учителе. Вот, там, наш Мирон разъярён, тройки в четверть ставят, двойки в четверть ставит он. В общем, это было очень интересно, учеба. Я у него не был ни любимчиком, ни преследуемым. Я должен сказать, что некоторые ученики тоже были порядочные садисты. Например, у нас был такой учитель, я не буду называть его имен, сейчас живой еще ученик. Значит, он отвечает урок по истории. Выходит к доске и говорит: а в учебнике истории была фраза императора Александра Третьего. Александр Третий был, сейчас его очень сильно хвалят, говорят, что это был прогрессивный император, но он был жуткий антисемит. И в учебнике истории написано было, что он, когда ему доложили о еврейском погроме, которые как раз начались в его периоды, то он сказал: а я, признаться, рад, когда бьют евреев. Это сказал император Александр Третий. Так вот, наш ученик 10 класса выходит к доске и говорит, ему нужно отвечать урок по истории: а я, признаться, рад, когда бьют евреев. Такая пауза. Так сказал император Александр Третий. Ну, тут же он получал двойку, конечно, от Мирона Михайловича. Вот. Вообще, я должен сказать, что вот в нашем Отечестве, конечно, бытовой антисемитизм, он всегда был, и, к сожалению, он и сейчас есть. И моя точка зрения такая, что виноваты обе стороны. Понимаете, с одной стороны, антисемиты виноваты, это позорное явление, а с другой стороны, я знаю очень многих лиц еврейской национальности, научных работников, которые безо всякого основания довольно презрительно относятся к русской нации, считают их недотёпами. Хотя я вам должен сказать, что действительно хорошо известно из истории науки, в частности, возьмем того же Альберта Эйнштейна, что это очень талантливая нация. Ну, вот этим это было и у нас в школе. Хотя я должен сказать, что в школе у нас был прекрасный класс, прекрасный. Я не помню ни одной драки между учителями, между учениками, ни одной. Я помню прекрасно, как мы ходили все вместе на каток, как мы ходили все вместе, ну, без меня, правда, мне было некогда, в женскую школу на танцы. Как мы ходили на лекции, в лектории. Ученики все были, независимо от того, как учились, или почти во всяком случае, которые хотели учиться. Вот это был, по-видимому, такой отбор, потому что, понимаете, в те времена уже те люди, которые не хотели учиться или не могли, они шли в ремесленное училище, они шли в техникум, они шли, было очень модно идти или популярно идти в военное училище, потому что там вы получаете питание и обмундирование, и красивую форму еще вдобавок. Вот. А остальные оставались учиться вот уже 8, 9, 10 класс. Поэтому без исключения все 30 парней, я учился в мужской школе, все 30, тогда еще были мужские школы, все 30 парней поступили в вузы. Вот. Конечно, были дети репрессированных, мы это мало, об этом не принято было говорить, вот, а наш учитель и директор Ксения Георгиевна Колосова, она была настолько мудрой, она помогала тем, у кого не было родителей, там, или погибли во время войны, или репрессированы, вот, она им помогала, даже иногда некоторые жили у нее дома. Вот такой великий человек, буквально мы все ее вспоминаем, так сказать, с придыханием. Вот. И к тому же она была великолепным учителем химии. Она приглашала к нам на лекции, с лекциями профессоров Политехнического института. Я помню, такой Бреслер был известный, биофизик, ну, физик потом, биофизик с физмехом. Он там читал лекции. Ну, обычно это были родители кого-либо из учеников школы. Вот, мы там играли, и тогда же я приобщился к спорту. Значит, спорт у меня был лыжи, больше всего это был бег, потом в политехе это борьба самбо, лыжи и шахматы, и футбол без конца гоняли. Отношение к спорту у меня двойственное с тех пор. С одной стороны, вот эта нога у меня искривлена в результате обрыва мениска во время борьбы самбо, а на обеих ногах растянуто ахиллесово сухожилие, а на одной ноге потом пришлось зашивать порванное ахиллесово сухожилие. Это это бег. То есть спорт, он с одной стороны, да, а бег на средней дистанции, он сильно изматывает, и у меня набегал в 10 классе юношескую гипертонию. Вот, это 400-800 метров. Никаких особых достижений в спорте не было, но третий разряд у меня был везде. И по шахматам, и по борьбе самбо, и по бегу. Везде у меня был третий разряд, так на уровне, так сказать, начинаю. Шахматы я, между прочим, играл во Дворце пионеров и общался там с такими будущими корифеями, как гроссмейстер Борис Спасский. Тогда он был ребенком, 10-12 лет. И Виктор Кочной, с ним я тоже играл, правда, в сеансе одновременной игры, он меня обыграл. Мы с ним были ровесники. Это, вот. Так что вот очень любил я играть в шахматы. Летом в пионерские лагеря, где в младших классах я не любил бывать, и даже сбежал в эвакуации из пионерского лагеря. Меня потом родители оттуда вернули из лагеря. А в старших классах я уже любил, там тоже играл в шахматы, играл в футбол. Вот так были мои школьные годы. Теперь вот вы спрашиваете, как решил. Ну вот у меня были средние математические способности, даже, может быть, ниже средних. Поэтому я вот решил либо на исторический факультет, но понял, что там очень трудно найти работу будет потом. И поэтому я решил, вот, и меня не приняли в Институт международных отношений. После этого я поступил в физико-механический факультет, который вот и благополучно кончил.
Ну, то есть все-таки математические способности были повыше среднего, раз вы туда
поступили? Наверное, потому что на физмехе математика высокого уровня. Причем я вообще посмотрю все.
Ну, то есть критично вы к себе достаточно о себе высказываетесь, ну, поступить на физику.
Но я должен сказать, что у нас были всякие преподаватели, но в основном великолепные. Ну, сейчас мы приближаемся уже к студенческим временам, да?
Да.
Вот. Так что вот в какой-то мере у меня это выбор был, как говорится, не первый выбор физмех. Думал я об историческом факультете, думал о этом факультете международных, институте международных отношений. Ну, а поступил на физмех. Физмех в те годы, конечно, гремел. Значит, может быть, не все знают, что именно в 1945 году, когда начался атомный проект, правительством в лице Сталина был подписан соответствующее распоряжение о подготовке инженеров в области ядерной физики в двух вузах. В Москве – в Московском инженерно-физическом институте и в Ленинграде – в Ленинградском политехническом институте с набором сразу 200 человек. Это крупный очень набор. Потому что у нас было, по-моему, 5 или 6 групп. Ну да, потому что 200 человек набрать, так, по 40, по 30, по 40 человек. Вот, физиков, ядерщиков, они сидели в отдельном помещении. Да, сейчас современным учащимся там это совершенно не понять. Во-первых, там и конкурс очень маленький на ядерную физику. Сейчас один из самых низких, наверное, в университете. Вот, а во-вторых, никаких там пропусков нет. А тогда там стоял солдат с ружьем, и туда не пускали, и занятия велись только в секретные тетрадки. Нам не положено было знать, вот, что там они изучают, потому что мы были механики. Механики – это три группы. Это теплофизика, это гидроаэродинамика, и это динамика и прочность. Теплофизика заведовал кафедрой Илья Исакович Полеев. Вот он здесь, вы видите его на правом фоте. Угу. Вот это он. А моим руководителем был Виктор Владимирович Померанцев, о котором я скажу немножко подробнее. Вот это он, Виктор Владимирович Померанцев. Вот, это выдающийся человек. Мне очень и очень-очень повезло, что я у него учился. Как у нас со временем, Сережа?
Ну, у нас еще есть время, мы можем свободно.
То есть я могу продолжать в том же духе?
Да, конечно.
И не подробнее, и не конструктивнее. Хорошо. В основном ребята были медалисты, и в основном из провинции. Никогда никаких репетиторов тогда не было, и ребята были сильные. Поэтому все учились, как правило, хорошо. Вот, многие стали докторами наук потом. Один у нас из нашего выпуска, ныне здравствующий, Воробьев Алеша, он член-корреспондент Академии наук, одно время работал директором института ядерной физики в Гатчине. Но он по возрасту уже теперь не директор, но работает, вот в частности, очень много времени проводит в Швейцарии на вот этом ускорителе. Вот. Очень сильные были. И была очень сильная комсомольская организация. Она имела то преимущество, что она действительно сплачивала народ. Во-первых, были регулярные собрания, и, во-вторых, были регулярные субботники, демонстрации. Все это организовывала комсомольская организация. Вечера. Были все время вечера факультетские, институтские. Это очень сильно сплачивало молодежь, чего сейчас этого, к сожалению, нету. Вот, в этом смысле было очень здорово. А вот в смысле политическом бывало по-разному. Вот тут опять-таки я хочу пожелать современной молодежи не испытать того, чего испытали мы. Я помню первое комсомольское собрание. Представьте себе, вы, Сергей, когда-нибудь бывали в Белом зале политехнического университета?
Да, бывал.
Это огромный зал, красивый, на 800 мест. И там у нас было собрание факультетское, тоже там человек, наверное, 500-700 или сколько там тогда училось. Первое собрание. Нам по 18-18 лет, мне 17 лет, приходим на собрание. А до этого у нас было организационное собрание группы, и молодой человек, студент уже шестого, там 5,5 лет учились, значит, студент фактически шестого курса, он был, сказал, что он куратор нашей группы, вот, что он, не буду называть его фамилию, кстати, правда, я ее, правда, может быть, и забыл, да. Вот, знаю, что он такой чувствуется толковый очень парень. Вот, он, значит, с нами провел беседу. На следующий день собрание. И что так, что мы наблюдаем? Значит, на сцене стоит этот парень. Если вчера у него была роскошная прическа, бритая голова наголо. Ну, вот. И председательствующий говорит, мы должны исключить его из комсомола. Потому что, когда летом была стройка, а тогда были обязаны, мы все ездить летом на стройку, он принес справку от врачей, по знакомству полученную, вот, о том, что он по состоянию здоровья не может ехать. И вот сейчас это обнаружилось, и мы за это должны его исключить. Что значит исключить из комсомола? Это значит автоматически исключить из института и отправить в армию, почему он уже и стоит бритый. Ну и что мы, значит, делаем? Все дружно проголосовали за исключение.
Вот. Ну, то есть вы считаете, что это перебор был?
Конечно. Сейчас такие справки, наверное, приносят половину народу.
Нет, это понятно, но тем не менее.
Конечно, перебор. Я понимаю, что его надо было как-то наказать, но это было наказание. Представляете, студент-отличник.
Студент-отличник.
Его лишили диплома, его лишили будущего. Уж я не знаю, может быть, потом где-то он восстановился, что с ним было, я не знаю. Но он был, конечно, убит горем, и это было понятно. Следующее собрание. Начинается ленинградское дело. Может быть, молодежь не знает, что такое ленинградское дело. я жил, когда женился, в доме 61 по Лесному проспекту, так называемый дом специалистов. Это где метро Лесная. В этом доме квартиры распределял лично Киров Сергей Миронович, это при нем был построен. Этот дом среди специалистов, в частности, мой тесть был специалист-изобретатель топочных устройств, известный очень в стране, лауреат Сталинской премии, он получил там квартиру. Ну и партийные работники. Так вот, в 50-м году, когда было ленинградское дело, как мне объясняла моя теща, половина квартир пустовала, были арестованы. Арестованы или имеющие, или родственники, или не имеющие отношения к ленинградскому делу. И вот собрание комсомольское. Выступает секретарь Выборгского райкома комсомола. Белоногов была фамилия. Саша такой, кстати, фронтовик. И говорит, мы должны осудить руководителей Попковского толка. А мы даже не знаем, кто такой Попков. Значит, мы должны осудить руководителей Попковского толка, которые такие-сякие и заслуживают расстрела. И действительно, их по ленинградскому делу, потому что товарищу Сталину, значит, пришло в голову, что Кузнецов, который он сам планировал на свое место, вот, он является предателем, и он постановил, значит, и с помощью Жданова и других, Маленкова, было сфабриковано ленинградское дело, Попков был секретарь горкома, Кузнецов был уже тогда в Москве секретарь ЦК, Вознесенский был в Совете министров, по-моему. В общем, по ленинградскому делу они все были осуждены и расстреляны. Так вот, нам было предложено голосовать. Значит, мы даже не знали, кто такой Попков. Тем не менее, мы знали, что значит, как опасно не проголосовать. Это уже мы понимали. И мы все проголосовали за это дело. Вот такие кошмарные были, я бы сказал. Конечно, были подавлены все, потому что мы понимали, это что-то тут не то. Но никто ничего не... Мой папа, кстати, был ярым антисталинистом в те времена. Я удивляюсь, как это на него никто не донес, потому что он работал на металлическом заводе конструктором и говорит, что сегодня, значит, рядом с ним, за соседним, Кульман, этот чертежный прибор, работает инженер, а завтра этот инженер куда-то исчезает. Вот, так вот, это тоже вот в те времена были такие вещи, это все продолжало до смерти Сталина, до 1953 года. Так вот, мой папа как-то все-таки уцелел, я даже удивлен, потому что он как-то... Моя мама была осторожнее, она, наверное, она, может быть, спасла ситуацию, как-то и предупреждала его, чтобы он держал язык за зубами. Вот. Кстати, в советское время ходила такая... Мой друг, такой доктор Мигай из ЦКТИ, к сожалению, покойный, он рассказывал такое правило. Вы, наверное, не слышали, Сергей. Значит, три закона Эйнштейна. Не слышали?
Вероятнее всего, нет.
Нет, первый закон Эйнштейна. Это законы, чтобы хорошо жить. Значит, первый закон – нужно хорошо работать. Второй закон – нужно хорошо отдыхать. И третий – держать язык за зубами. Вот это вот три закона Эйнштейна.
Ну вот если немножечко нашу беседу перевести все-таки в позитивный лад.
Давайте, давайте. Значит, только из таких мрачных,
да, то воспоминаний. Всякое бывало, понятно, в истории нашего государства, да, но все-таки, то есть, да, вот вы, будучи студентом, уже начали работать и достаточно успешно. И вот у нас уже, так сказать, остается немножко так времени не так много.
Ну, давайте поговорим о позитивном.
Да, вот было бы интересно.
Вот, пожалуйста.
Да.
Вот Померанцев,
да.
Виктор Владимирович. Угу. Это человек, кончавший тоже нашу специальность, примерно в 29-м году. В мое время он был доцентом нашей кафедры теплофизики. И В 1935 году, вот это из позитивной деятельности нашего правительства, угу. было принято решение о ученых степенях. Кандидаты доктора наук раньше не было. По-моему, 35-й год, ну, может, 34-й, это не так важно. Более того, одновременно было принято крайне мудрое решение о присуждении ученой степени кандидаты доктора наук без защиты диссертации тем ученым, которые уже себя зарекомендовали какими-то научными достижениями. Поэтому Лайцанский, это наш крупный специалист по гидродинамике Лев Герасимович, он стал доктором наук без защиты диссертации. А Померанцев – кандидатом технических наук без защиты диссертации.
Но они имели достижения какие-то.
Ну, конечно. Да. Теперь смотрите, что это значило. До войны оставалось мало времени. Было ясно, что назревает война. Нужно было создавать ракетную технику. Нужно было, вернее, не ракетную технику позже создали. Хотя, конечно, «Катюши» были изобретены еще до войны. Нужно было тоже великое изобретение, сыгравшее большую роль в войне. Вот эти, называлось минометы специальные, как же они назывались. Ну, в общем, это ракетные войска первые. «Катюши» – это, может быть, вы слышали, а может быть, не слышали, это установки ракетные на автомобилях.
Конечно.
Так вот, мой дядя, кстати, служил во время войны в таких войсках. Так нужно было создавать современные самолеты, нужно было создавать современные танки, нужно было создавать, ну, очень много чего без науки нельзя. Так ученые, вместо того, чтобы действительно, если бы их заставили сидеть писать диссертации, это же, чтобы написать докторскую диссертацию, нужно отвлечься от основной работы, по крайней мере, на год. Потому что требуется собрать материалы, опубликовать и так далее, и так далее. Написать сам текст, доложиться и так. Все это требует много времени. Так, а они имели возможность заниматься наукой без защиты диссертации. Это было очень мудрое решение. Поэтому действительно мы имели, во всяком случае, мы просто не успели развернуть массовое производство некоторых видов вооружения. Но уже лучший танк Отечественной войны, это Т-34, был создан именно до войны. Именно вот такими конструкторами, которые не защищали диссертации, а вот работали. Или не такие ученые, которые должны были писать, сидеть диссертацию, а работали. Вот это вот пример мудрого решения. Между прочим, сейчас я могу в порядке критики сказать современной системы. Мало того, что нужно защищать диссертации, требования все время ужесточаются. Если раньше, например, чтобы защитить докторскую диссертацию, нужно было иметь, допустим, ну, я не знаю сколько, но вот я защищал, никто с меня не требовал определенного количества статей. А сейчас требуется 12 статей, причем обязательно в каких-то журналах, которые подведомственны там высшей аттестационной комиссии, понимаете? То есть много формальных требований, которые отнимают у народа массу времени, которые отнюдь не способствуют повышению качества науки, качества научной работы. Вот, но требует от ученых много времени. Ну, теперь что? Да, отвечаю на вопрос.
Ну, вот я хотел, на самом деле, вот, затронуть интересную достаточно тему, поскольку я ее уже озвучил для зрителя.
Да.
Вашей стажировке
Давайте.
В Америке. Давайте чуть-чуть об этой страничке.
Значит, когда я попал по распределению в Центральный котлотрубинный институт, то я попал в лабораторию промышленных испытаний, называлась она так, а фактически это лаборатория испытаний теплообменного оборудования атомных станций. А теплообменное оборудование, ну, сами понимаете, реактор никто строить у нас в Ленинграде не будет, особенно в ЦКТИ, там еще в ЦНИ Крылова, между прочим, был реактор, и сейчас есть. Вот. А вот экспериментальные установки мы строили очень хорошие, в которых мы испытывали, изучали тепломены, гидродинамику разных теплоносителей. А в атомной энергетике какие теплоносители основные? Вода, натрий и сплав из фактически висмут свинца. Натрий используется для охлаждения так называемых реакторов на быстрых нейтронах. Возвращаясь к началу нашей беседы, уран-238 не делится, не делится тепловыми нейтронами, но делится быстрыми нейтронами, которых хватает энергии, чтобы разбить это ядро. Не очень охотно делится, вероятность деления, так называемое сечение деления у него не очень большое, но уже его можно использовать тогда и как топливо, и как наработчик для плутония, о чем я тоже уже говорил. Если мы добавляем один нейтрон, получаем плутоний-239. И вот я попал в эту лабораторию под руководство Самсона Семеновича Кутаталадзе, который был в это время тоже работал в ЦКТИ. Значит, вот это вот здание, может быть, любопытно, оно сейчас есть в лесном ЦКТИ, куда я попал. Угу. Это современная фотография. А вот это вот великий теплофизик наш, лидер теплофизиков нашего времени. В то время он работал в ЦКТИ. Самсон Семенович Кутаталадзе. Угу. Вот эта фотография относится к периоду его директорства Институт теплофизики в сибирском отделении. Он академик, герой социалистического труда, единственный из теплофизиков в России всех времен герой соцтруда. Обычно герои соцтруда – это какие-нибудь там ядерщики, там, ракетчики. Вот. А теплофизик – это был единственный Самсон Семенович. И мне повезло. Мне вообще в жизни, вот, в чем, может быть, вам тоже интерес, как пригласить меня на интервью, что мне все время везло. Понимаете, то я уцелел, значит, от блокады, то я попал в ученики к Самсону Семеновичу Кутаталадзе. Это был мудрейший человек, и основное его достоинство было, он примерно за 10-20 лет до того, как какая-то проблема становилась актуальной, он начинал и заниматься под вопли окружающих, что это не нужно. Вот. Вот так было. Он начал заниматься так называемыми кризисами кипения, о которых сейчас у нас нет времени рассказывать, в другой раз можно рассказать, потому что в паровых котлах кризис кипения не бывает, потому что он не такой мощный по плотности теплового потока, как атомный реактор. А атомный реактор очень даже может быть, что наглядно продемонстрировал Чернобыль, о котором мы тоже будем говорить. Так вот, значит, я попал к нему под руководство и стал заниматься жидкими металлами. Там сделал диссертацию, и уже в 60-м году я защитил кандидатскую диссертацию в Политехническом институте, я защитил. В 63-м году мой начальник Андреев Павел Алексеевич, который я считаю не только начальником, но и учителем по жизни, вот он, Андреев Павел Алексеевич, вот. Он, я потом выяснил, что это он, потому что, понимаете, все вот эти вот заграничные дела, они были такие, ну, как бы полузакрытые, ну, сами понимаете. То есть, выглядело это так, например, как говорится, сейчас об этом можно рассказать. Звонит мне начальник спецотдела нашего, особенно спецотдел. Я не знаю, нужно объяснять современному или не нужно.
Наверное, да,
нужно.
Я думаю, что понятно.
А?
Я думаю, что понятно.
Я думаю, понятно. И говорит: Евгений Данилович, вы не можете сейчас прийти к нам в спецотдел? Я туда вообще-то, в принципе, не вхож. Я только мог в предбаннике, где выдавали документы. Я прихожу, меня впускают внутрь. Там сидит, значит, человек, который показывает мне удостоверение полковника госбезопасности. Потом он был, это его такой Иван Константинович Елисеев, он потом был проректором Политехнического института по режиму. И мне Иван Константинович этот говорит: вы знаете, вот ваше руководство рекомендует вас на стажировку в Соединенные Штаты. Ну, а поскольку это вот такая страна, где масса политических проблем, разные политические системы, мы должны вас проинструктировать, как там себя вести, и все такое. Но я понял еще намек с его стороны, что я должен что-то там выяснить. Я должен сказать, что ничего я абсолютно не выяснил. И виноваты в этом, впрочем, наши власти. Значит, например, Министерство высшего образования, которое посылало нас на стажировку, оно, значит, определило нам, вот, ну, очевидно, по соглашению с американцами, размер стипендии. Приезжая туда, в лаборатории Массачусетского института технологий, я проходил там стажировку.
MIT, да?
MIT. Это город Кембридж, пригород Бостона. Библиотека, отчеты разных фирм, очень интересные. У нас, безусловно, таких отчетов нет, потому что эти отчеты рассылаются внутри страны. Ну, как вроде для служебного пользования, как у нас это называется. Может быть, не для служебного, но я вижу, что интереснейший отчет. Я спрашиваю у сотрудников, как получить этот отчет. Они говорят, напишите на фирму, тем более у вас фамилия Федорович, могут не сообразить, что вы из России, и вам за $3 пришлют. А у меня нет $3. Так вместо того, чтобы снабдить подотчетными деньгами для закупки литературы, и тогда бы это бы Советский Союз имел бы массу интереснейшей информации, мы вот вынуждены были, значит, вот голодать фактически, да, с плохим питанием. Вот на нас экономили. Причем экономили не только на нас. Посол Добрынин тогда был в Америке. Это исключительно, между прочим, мне кажется, положительный человек. Я вот его наблюдал несколько раз в разных ситуациях. Он приезжал в MIT там, выступал, вот, дружил с руководством MIT. Прекрасный английский язык. Вот. И этот Добрынин имел зарплату $540 в месяц. Когда я был на фабрике «Жилет» с экскурсией, то я спросил, сколько получает упаковщица бритв. Это самая неквалифицированная работа в цеху. $600. А вот наш посол, который должен на эти деньги приглашать к себе домой гостей и сам кормиться, да, получал $540. А мы получали $180. То есть это вот пример, когда экономия вот выходит боком. Так вот, только потом уже от самого Андреева я узнал, что это он меня рекомендовал. И вот, говорят, вас рекомендовали на стажировку, вот, и вы должны, значит, подтянуть английский, вы должны поехать в Москву, в институт, то есть не в институт, а в Министерство высшего образования, где с вами тоже будут проводить занятия, в том числе на английском языке. Вот. И вы должны готовиться, что летом будет такая поездка. Хотя под вопросом, американцы могут не дать визы. Так тоже может быть. И так действительно и было, что дали визы не всем. Нам было, значит, было соглашение, подписано между Хрущевым, по-моему, и Кеннеди, в общем, между Хрущевым, в общем, между президентами, об обмене молодыми научными работниками по 50 человек с каждой стороны. Вот. И в это время от Ленинграда поехало довольно много народу, по-моему, человек 6 нас было от Ленинграда. Вот был такой ныне известный академик Ингович Томов, это он заместитель, по-моему, Алферова по отделению Ленинградского академии наук, Российской академии наук. Был Шаталин из экономического факультета университета. Был молодой, был товарищ, забыл его фамилию, из Института водного транспорта. Было трое из Политехнического института. Я из Полов и еще один такой Кочев. В общем, в общей сложности 30 человек нас было. Мне почему-то удалось избежать занятий в Москве. Я ушел в отпуск и уехал, значит, с ребятами со своими на корейский перешеек с друзьями, и меня не могли поймать. Поэтому я в июле месяце не был в Москве. Ну, а потом в августе, значит, мы вылетели на самолете Ту-114. Такой был новый самолет, на котором, кстати, Хрущев летал тоже в Америку. Был с посадкой в Мурманске, из Москвы до Мурманск, до Монреаля, а потом, значит, Вашингтон. Что бы вы хотели от меня узнать, потому что у меня многокронная деятельность была и общение культурное, и общение со школьниками. Я всегда откликался, занимался пропагандой Советского Союза очень активно и бесплатно, между прочим, подметим. И это никакой даже благодарности не получил ни от кого. Потому что это было тяжело было. Физически тяжело, понимаете? Потому что, чтобы, например, выступить перед школьниками, надо было, во-первых, куда-то ехать. Не всегда был транспорт, так? Ну, обычно возили все-таки. Обычно это были родители кого-то из сотрудников, то есть родители кого-то из учеников, а родители кто-то работал. Но не обязательно. Теперь школьники американские, отвечать на их вопросы было очень, я бы сказал, непросто.
Почему?
Потому что вопросы были очень глупые. Например, кто сейчас царь в России? Такой вот типичный вопрос.
То есть реально так задавали такие вопросы?
Да. Ни малейшего понимания вообще, что такое Россия и так далее. Вот. Вот мой друг Юра Исполов, он еще жив и здоров, преподает в политехе. Он тоже говорит, я, говорит, вел себя на встречах с американскими школьниками, студентами очень агрессивно и сразу же заявлял, что они ничего не знают и не понимают. И так оно и было. Вот. Но, ну и потом американцы, они значительно, они вообще любопытные, но не любознательные. Понимаете, вообще уровень образования в то время, и сейчас, возможно, тоже, наш был выше, чем там. Во-первых, общая культура была, конечно, значительно больше. Американские студенты, ну, как правило, по сравнению с нашими, были менее начитанными, менее образованными, вот. И вообще для американцев было очень характерно узость. Вот он очень сильный специалист в том, что он делает. А все остальное он или не знает, или очень плохо знает. Вот широты кругозора у них, они никогда не отличались. Ну, это, очевидно, такая система, которая требует высокого профессионализма, но не требует вот широты кругозора. Вот. Отношение простых американцев было очень хорошим. В то время было очень сильное антивоенное движение. Студенты без конца бузили и устраивали демонстрации против Вьетнамской войны, причем эффективные демонстрации, то есть кончилось это окончанием войны. Вот. Была очень напряженная, как всегда, ситуация с преступностью. У американцев все-таки этот свободная продажа оружия это обращало на себя внимание, это безобразие. И они поэтому там стрельба все время, понимаете, то в ресторане, то на улице. При нас, когда мы туда приехали, был застрелен лидер американских фашистов, фамилия его была Уоллес, нам сказали, не выходите на улицу, потому что могут вас ищут, кто это сделал, может быть, это и пойдет подозрение на русских. Ну, вот не знаю, что они там раскопали, нет, в общем, мы сидели в общежитии, это было в Вашингтоне. Вот, в мое время был застрелен Роберт Кеннеди, было на него покушение, это брат Кеннеди. Причем один из наших стажеров дружил даже с ним. Он в Вашингтоне проходил стажировку, даже с ним дружил, бывал у него дома. Очень такой был доброжелательный сенатор. Вот. И он был, по-моему, министром юстиции. Вот. Одно время. Затем... Ну, и был кандидатом в президенты. Вот, значит, его застрелили. И Мартин Лютер Кинг, лидер движения за негритянские права. Вот. В то время расизм, конечно, еще был, не чувствовал в Северных Штатах явного расизма, но вот характерно. Среди студентов ни одного негра я не видел. Среди преподавателей ни одного. Один раз на одной вечеринке гость был негр. Откуда он взялся, даже я и не помню, понимаете?
Угу.
Вот. Хотя среди уборщиков были негры. Чем я должен сказать? Не знаю, может, американцы на меня и обидятся, если они смотрят, потому что у них это считается, как мне объясняет мой старший сын, что это считается расовым предрассудком. Но это факт. Значит, ночью лаборатория убирает бригада негров. Значит, у них такая тележка, они привозят на этой тележке свои швабры, ведра, выезжает в лаборатории. И почему я знал, что творится ночью? Потому что мы иногда опыты делали ночью с моим коллегой-американцем. И вы что думаете, они что-нибудь убирают? Они ложатся на эту самую тележку и спят. Ну и потом мне объяснили. Я говорю, как же так, американцы боятся. Они говорят, они не боятся потерять работу, потому что на эту работу кроме них никто не идет. То же самое в общежитии. То есть такой негр, Ник, весельчак. С ним поговорить одно удовольствие. Приходит. Мы ему еще сигареты дарили русские.
Угу.
Приходит шваброй, значит, считается, что он убирает наше общежитие. Раз, так что-то шваброй чисто так, ну, не подметает под кроватью, только так, посередине, и ушел. Веселый, ужасно. Вот такие, значит, единственное, где я видел негров, это вот на видеоуборщиков. А так, то есть тогда это было то же самое, между прочим, по-видимому, и я вот сейчас соображаю, когда отвечаю на ваш вопрос, ну, или рассказываю об этом периоде, ни одной студентки девушки я не видел, ни одной. Может, где-то они были, там на математике, там, я не знаю, где-то там на факультете лингвистики, но у нас ни одной. Большинство студентов в то время были это аспиранты, то есть которые готовили диссертацию PhD. PhD – это доктор философии, это после магистратуры. Ну, вот вроде как мы сейчас тоже переняли эту систему. 4 года колледжа. Потом 2 года магистратуры, и потом от 2 до 5 лет подготовка диссертации. В чем сила тогда и сейчас? Это хорошее финансирование экспериментальных работ. Экспериментальные работы в лаборатории теплообмена финансирует либо фирма, либо национальный фонд. Но национальный фонд дает меньше денег. А фирма дает больше денег. Причем фирма обычно дает деньги тем, кого она сама присылает на обучение в аспирантуре. Выглядело это очень солидно в том смысле. Я вот с грустью смотрю нашу лабораторию теплофизики сейчас. Учебная лаборатория нормальная, а научной лаборатории практически вообще нет. Есть одна установка, действующая за счет фирмы Boeing. Они имеют по горению. Они что-то... А так, и то это благодаря тому, что наш профессор, его фамилия Снегирев, выдающийся, делает работы мирового класса, и поэтому ему заказывают и иностранные фирмы. А так, если взять обыкновенную лабораторию теплообмена, то экспериментальных работ не ведется. Это большой недостаток нашего современного и образования, и науки. У нас... И почему? Это еще разлагающе действует на молодежь. Многие молодые люди, вот в этом смысле полезно слушать то, что я говорю, мне кажется. Вопрос спорный, но для меня ясный. Современная молодежь, многие считают, что можно обойтись без эксперимента. На что я им говорю? Представьте себе самолет, что конструктор рассчитает все на компьютере, и ничего не испытает, никаких экспериментов не... Такой самолет в лучшем случае не взлетит, а в худшем сразу упадет. Потому что вы не можете все предусмотреть в компьютере. Компьютер выдает то, что вы туда заложили. Но если есть какой-то эффект, который вы еще не знаете, или не знаете, как его точно посчитать, никакой компьютер вам не поможет. Нужен обязательный эксперимент. А есть молодые люди, я даже встречал их докладчиками на конференциях, которые говорят, что можно сейчас любой атомный реактор или любое другое техническое сложное устройство сделать на компьютере. Ну, мы с вами еще говорили о том, что это был период холодной войны, и поэтому, не знаю, насколько это интересно нашим зрителям, но действительно за нами очень сильно присматривала Федеральное бюро расследований. Угу. Это было, конечно...
А как вы определяли то, что они за вами присматривают?
Определяли в основном по их глупому поведению, понимаете? Потому что они задавали такие вопросы, которые было ясно, что их совершенно не интересует, а им было поручено задать эти вопросы. Вот. Например, дело было так. Что один из них, он был, его звали Дик Арчер, и он был сотрудником фирмы «Жилет». И как по совместительству, я понимаю, еще был сотрудником ФБР. Значит, он, например, пригласил нас на экскурсию, довольно любопытная экскурсия была, мы посмотрели, как изготавливаются и изладываются жилеты, нам, кстати, подарили в качестве сувенира по бритве по такой, при посещении этой фабрики. Это в Бостоне штаб-квартира этой компании «Жилет» и производства. Вот. Так вот он, значит, спрашивает нас, меня отдельно, по-видимому, моего компания. Мы были там вдвоем на стажировке в этом институте, в MIT. Он был мой коллега из Москвы, он был на другой кафедре. Спрашивает, скажите, пожалуйста, если бы если вам предложили бы в Штатах хорошую работу, значит, вы бы тут нашли хорошую жену, значит, вам бы тут жилье бы хорошее предоставили и так далее, то остались бы вы или нет? Вот такой вопрос. Mm-hmm. Вот, на что я отвечал, что это, правда, был, по-моему, только один раз меня спрашивал он. Вот я говорил, что нет, конечно, бы я не остался, потому что у меня все это есть в Советском Союзе. Причем я отвечал совершенно искренне, у меня никаких таких планов. И вообще, я в нашей группе не было. И вообще, перебежчиками в основном, как я не знаю статистики, но то, что я слышал, фамилии, это в основном были штатные сотрудники либо посольства, либо представительства при ООН. Mm-hmm. А вот стажеры... По-видимому, их такое, они уже не были испорчены американским образом жизни, и они были, в общем, мне кажется, вполне настоящими патриотами.
Вот. Ну, а узнать-то чего-то они там пытались, выявить там у вас какую-нибудь секретную информацию о чем-нибудь?
Да. Это бывало, потому что, причем это были не только агенты ФБР, а это были и даже те, из научных работников, которые были, если так можно сказать, недоброжелательны. Так их было очень мало, но был такой один. Профессор Микич его звали. Это был бежавший, кстати, не вернувшийся в Югославию. Вот он был перебежчик. Угу. Вот он работал, был уже профессором в мое время, преподавателем. Не полным. Профессор бывает в американских университетах. Ассистент профессора, уровень нашего ассистента. Associate профессор, это уровень нашего доцента. И full профессор. Вот он был тогда, по-моему, или ассистентом, или доцентом. Так вот этот Бора Микич, он, когда меня первый раз увидел, говорит, пришли атомные секреты выведывать, так? Это он мне говорит. Я не помню, что я ему ответил, но когда он увидел, как хорошо ко мне относится его руководитель профессор Розенау, у которого была абсолютно чушь каких-либо подозрений, это было сразу располагало, понимаете, к нему. И вообще мы с ним очень подружились. Очень. Он и потом приезжал в Ленинград. Вот, и я на конференциях с ним встречался. Он, к сожалению, уже умер, но он старше. Вот, к сожалению, уже умер. Ну, это всемирно известный ученый. В общем, человек высокого калибра. Вот так же, как Померанцев, такой крупномасштабный человек. Между прочим, как вы-то замечаете, хорошие ученые, они почему-то все какие-то многогранные. Вот Померанцев, например, был великолепным охотником, вот, мастером на все руки. Сам построил катамаран своими руками. Вот. Причем в квартире строил катамаран. Не так просто. Он его там разобранный у него был. Вот. Остроумнейший человек, изобретатель великий и ученый в то же время. Так, это не всегда сочетается. Вы, может быть, замечали, Сергей, а может быть, нет. Я замечал многократно, что хорошему изобретателю наука только мешает. Потому что он что-то изобрел, а ему говорят, это работать не будет, противоречит закону физики. Он с ним хуже закону физики, понимаете? Вот, потому что я считаю, что будет работать. Не случайно среди них таких много любителей открыть вечный двигатель, создать и прочее. Потому что они, как правило, мало образованы. А вот он был образованный изобретатель. И вот Померанцев, и такого же класса был примерно, и даже по характеру такой же остроумный, веселый. Прекрасно играл джаз на рояле. Это вот Уоррен Розенау. Так когда он увидел, что Розенау ко мне хорошо относится, он сразу ко мне тоже стал лучше относиться. А то, что эти люди работали по заданию, это было совершенно ясно. Например, один из них во время... Он был вообще фермером по работе и подрабатывал еще, как я понимаю, в двух местах. Это значит, он был коммивежером, распространял какие-то изделия какой-то фирмой, ездил по стране. И был еще он агент ФБР. Так вот он, значит, вдруг ни с того ни с сего меня, значит, спрашивает, что вы знаете о сплаве свинец висмут. А сплав висмут – это жидкометаллический теплоноситель, который в те времена, сейчас он используется и в стационарной энергетике, а тогда он использовался для охлаждения реакторов российских подводных лодок проекта 705, имевших самый-самый-самый высокую скорость, и сейчас до сих пор не побит, больше 80 км в час подземного хода, подводного хода, потому что это очень мощный реактор с малогабаритной лодкой. А раз она малогабаритная, значит, у нее малое трение, а мощный двигатель за счет вот мощного реактора, охлаждаемого сплава свинец висмут. Поскольку сплав свинец висмут имеет высокую теплопроводность, то реактор получается компактнее, что также очень важно для подводного флота.
Ну, и вот он решил неожиданно поинтересоваться.
Да. И вдруг он меня спрашивает. До этого разговор шел только, извините, там о девушках или там, я не знаю, о чем еще. Нет. Ну, абсолютно на бытовые темы. Вдруг он меня спрашивает. Ну, конечно, я ответил правильно. Я сказал, что я ничего не знаю. Хотя в нашей лаборатории было две или три установки с этим сплавом. Правда, уже не для подводного флота, а для стационарной энергетики, потому что сейчас это задача. Сейчас существует проект, и, между прочим, американцы уже начали работать, до них тоже дошло, через много лет, что это хороший теплоноситель. Сейчас, кстати, в атомной энергетике, да, вот это еще, правда, очень сомнительно, вот отвечая на ваш вопрос, это положительно или отрицательно, это может быть и положительно, и отрицательно, это покажет жизнь. Наши огромные деньги сейчас отпускается под проект так называемый «Брест». «Брест» – быстрый реактор естественной безопасности, охлаждаемый свинцом. Свинец лучше, чем свинец висмут, в том смысле, что он не имеет висмута. А висмут, облучаясь в реакторе, дает изотоп полоний-210. А полоний-210 – это печально известный даже для обычным людям, потому что им отравили Литвиненко в свое время в Англии. То есть это страшный радиоактивный элемент. Так вот, поскольку свинец не содержит полония, а на самом деле содержит только, говорю, очень немного, то у него нет вот этой сильной полониевой активности. Но если свинец, сплав свинца висмута, плавится при температуре 125 градусов, то свинец плавится при температуре 327 градусов. И поэтому скептики, и я к ним отношусь тоже, считают, что вы будете делать с установкой, которая 18 тысяч тонн свинца, если он там застынет.
Угу.
Случайно. А он может застыть, если там насос перестанет качать. Или там зазевается оператор, или еще что-то. Вода, она не застывает, ничего с ней не будет. Натрий у него 120, с 98, и он используется сейчас в реакторах на быстрых нейтронах. В частности, на Белоярской атомной станции на третьем блоке. Так что вот типичный вопрос, значит, ФБРшного агента. Есть и другие вопросы. Например, меня там на вечеринках девушки спрашивали, чем я занимаюсь. И когда я сказал, что занимаюсь теплофизикой, одна из них спросила меня, значит, чему равна теплота парообразования воды.
Угу.
Поскольку я с школьного курса помнил эту цифру, я ответил удовлетворительно. А на следующей вечеринке я сказал другой девушке, что, вы знаете, меня уже спрашивали теплоту парообразования воды, и больше я отвечать на этот вопрос не буду. В общем, общение с ФБР было носило скорее такой комичный характер, чем...
Ну, сами вы в итоге каких-то особых секретов тоже там не вынесли оттуда, да? Ну, то есть работа-то сама была положительная, то есть сколько вы там провели около года?
Вот это очень интересный вопрос.
Угу.
Значит, у нас работы по космической энергетике в то время были засекречены. То есть, если мы занимались кипением калия или кипением ртути, то наши отчеты шли с несекретом. Приехал туда, там те же самые открытые работы, понимаете?
Mm-hmm.
Поэтому ту информацию, которую я там набрал, очень интересную, кстати, по конденсации паров калия, ну, ртуть – это такая гадость, лучше вообще с ней не связываться, она ядовитая. Но по кипению калия. Она там, будучи секретной, я ее привез сюда, и могу сказать, и мы легко это сопоставили с нашей уровнем, и выяснено, что у нас, между прочим, многие вещи были сделаны раньше и лучше, чем у них. По космической энергетике.
Угу.
Почему вдруг мы стали заниматься космической энергетикой? Это объясняется тем, по-видимому, у нас время уже кончается, да, беседы. Вот, так вот, я могу сказать, что как рубеж по времени вот нашего окончания нашей беседы, это, считайте, 60, примерно, 5-й год. В 65-м году атомная энергетика вошла в кризис. Новых станций не проектировалось. Курчатов умер. С этим было во многом, мне кажется, связано. Вот. И тогда, вот тот же Андреев Павел Алексеевич, чью фотографию я вам показывал, нашел блестящий выход из этого положения. Он собрал команду специалистов, включая меня, и мы поехали в Москву и посетили все КБ ракетно-космической отрасли. Мы были и в КБ Королёва, мы были и в КБ Люлька Архипа Михайловича, это авиационный, но он ракетной техникой тоже занимался, космической. Мы были в КБ Бондарюка и другие. И мы сказали, что у нас есть экспериментальные установки по жидким металлам. И мы можем сделать и... Ну и кроме того, у нас есть и расчетчики, и конструктора. И мы в течение примерно 5 лет, пока вот этот был застой в атомной энергетике, потом застой был преодолен, наверное, благодаря усилиям Александрова Анатолия Петровича, об этом мы будем говорить, если надо, дополнительно. Вот, о нем тоже я могу много рассказывать, мы с ним общались. вот, то в этой ситуации мы имели и заказы, и достижения, и диссертации вполне нормального уровня. Вот, и, между прочим, нам сейчас надо, мы же хотим полететь на Марс, вот, так надо заняться снова, конечно, как следует, космической энергетикой.
Ну, я думаю, что на сегодня мы нашу беседу завершим.
Спасибо за внимание.
Она получилась у нас такая больше автобиографическая.
Угу.
Собственно, такой мы ее и планировали,
да,
потому
что… Да, по-моему, мы не уклонились от плана.
Да. Но в следующий раз, я надеюсь, что он состоится у нас в ближайшее время, мы… Перейдем уже, наверное, к конкретике, потому что мы планировали использовать доску. У нас есть,
да,
так сказать,
хитрые
формулы для зрителей, которые не были ему предъявлены. Но мы сделаем это в следующей нашей беседе, в следующей нашей встрече.
Хорошо, только мы с вами должны будем выбрать именно тему, потому что я, кстати, предлагал несколько тем. Вот, например, очень интересная тема, почему атомную энергетику нужно развивать. Или тема такая, насколько она может быть безопасной. Может быть, объединить вместе эти темы. В общем, это вы должны задать, а я должен буду готовиться.
Ну, мы, собственно говоря, нашему зрителю предъявим этот ролик, и, возможно, он нам скорректирует то, что им будет интересно.
Мне кажется, всех очень интересует безопасность. Вот, вот, например, моя супруга очень боится атомной энергетики и правильно делает.
Ну, поэтому на сегодня заканчиваем на этой ноте.
Да,
всем
да.
До свидания.
Да, до свидания.